На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве появился второй номер альманаха «База», выходящего под редакцией художника Анатолия Смоловского. Презентация альманаха прошла в Третьяковской галерее в рамках Московской биеннале современного искусства. В основу выпуска легла антология французского журнала «Тель-Кель», который играл главную роль в формировании радикальной структуралистской и постструктуралистской теории, а также был трибуной литературного авангарда. Составителем антологии, критиком и литературоведом Жан-Пьером Сальгасом встретилась Маруся Климова.
60-е годы прошлого столетия, когда начал издаваться «Тель-Кель», стали эпохой расцвета структурализма, семиотики и других гуманитарных дисциплин, созданных по образцу точных наук. Мне кажется, что одним из главных мотивов, который двигал участниками «Тель-Кель», тоже было желание максимально приблизить литературу к строгой науке. Не считаете ли вы, что сегодня эти попытки измерить алгебру и гармонию выглядят несколько утопическими?
Литература – понятие растяжимое, однако французская литература имеет свою специфику. Возьмите таких авторов, как Малларме и Латреамон, например, которым требуется совершенно иной подход, чем к другим. И русским читателям это должно быть понятно, поскольку в русской литературе формалисты и футуристы тоже хотели сделать литературу еще и наукой. Во Франции наиболее известен в этой связи Роман Якобсон. Он был современником Хлебникова, Маяковского и их соратников и пытался осмыслить и формализовать сам процесс создания литературного произведения.
А по какому принципу вы отбирали тексты для русской антологии «Тель-Кель»? Как родилась идея ее создания?
Стать составителем антологии мне предложил Анатолий Смоловский, с которым я познакомился 3 года тому назад. Тогда же он мне и сказал, что собирается издавать журнал наподобие «Тель-Кель», и ему нужен человек, который бы составил для него антологию «Тель-Кель». Так как «Тель-Кель» до сих пор остается журналом малоизвестным в России, при этом являясь одним из наиболее значительных журналов «Авангарда», в котором, если так можно выразиться, как раз и был объединена идея литературы и науки о литературе. Кроме того, его также можно назвать еще и политическим проектом, появившимся вместе с определенными идеями и прекратившим свое существование, когда они себя исчерпали. А Смоловский просил меня, чтобы при выборе текстов я сделал акцент на таких, где наиболее ярко обозначена связь между литературой и политикой. Задача осложнялась тем, что в последние годы «Тель-Кель» отошел от прямого участия в политической жизни, трансформировавшись затем в журнал «Инфини», которым сейчас руководят Филипп Саллерс и Марселен Плейне. Поэтому многие материалы там можно было бы скорее назвать политикой литературы. Что, конечно же, является достаточно ускользающим и не поддающимся простому определению понятием. Однако Смоловский поставил передо мной задачу именно так – литература и политика.
Литература и политика. И все же, почему собрание избранных текстов «Тель-Кель» в России выходит именно сейчас, когда самого французского журнала уже много лет не существует?
Думаю, что в замысел издателя входило оживить прервавшуюся по известным всем причинам, но существовавшую в России в 20-е годы связь между литературным и политическим авангардом в творчестве Хлебникова, Маяковского, Третьякова и других новаторов русской революционной литературы. Ведь для русских сразу же после революции наступил совершенно неожиданный период, когда все это объединилось и функционировало абсолютно синхронно и в театре, и в кино, и в литературе, у Мирхольда, Эйзенштейна, Маяковского. А поскольку во Франции в 60-е и 70-е годы тоже происходили аналогичные события, которые оказали существенное влияние на формирование «Тель-Кель», то Смоловский, видимо, таким образом захотел напомнить русским читателям о том, что коммунизм был не только катастрофой, и такие эксперименты вполне можно продолжать в литературе и искусстве. Конечно, это очень сложно, тем более в современном мире. Правда, я не особенно знаком с политической ситуацией в России, чтобы ясно себе представить положение в целом. Тем не менее, проект Смоловского, как мне кажется, заключается в том, чтобы восстановить связь между политикой и художественным и литературным авангардом, поскольку он сам является художником и поэтом, а также занимается политической деятельностью. Хотя политического авангарда сейчас не существует ни в России, ни во Франции.
То есть вы считаете, что сближение с политикой может быть продуктивным для современного искусства, и антология «Тель-Кель» призвана это продемонстрировать?
Вы знаете, в антологии очень мало текстов, полностью посвященных политике, хотя такие там тоже присутствуют. Да и в самом Тель-Кель, даже во времена, когда он был близок к французской коммунистической партии и компартии Советского Союза, а также между 71 и 74 годами, когда журнал был маоистским и ориентировался на Китай, публиковалось очень мало чисто политических текстов, да и вообще связь между содержанием Тель-Кель и реальной политической жизнью во Франции всегда была достаточно условной. Просто какое-то время журнал находился под большим впечатлением от китайской культурной революции, что можно отчасти сравнить с тем, что произошло в СССР в 1964 году. Тель-Кель как бы нашел альтернативу сталинизму, поскольку в 1964 году у вас наступила эпоха Брежнева, который не особенно привлекал французов, как, впрочем, и большинство русских. Так что маоизм стал некой альтернативой, чем-то наподобие троцкизма, если можно так выразиться. И я думаю, что создатели Тель-Кель, в частности Филипп Солерс, невольно опирались на опыт своих предшественников в лице сюрреалистов и Андре Бретона. А сюрреалисты, как известно, чтобы отойти от коммунизма, который превратился в сталинизм, обратились к троцкизму. Поэтому я думаю, что Китай тогда сыграл похожую роль. Однако в конце 60-х годов политический вес Китая, как во Франции, так и в России, был ничтожен, а вот ФКП была реальной силой, и с ней были связаны два крупнейших французских интеллектуала, один из которых, Арагон, практиковал своего рода эклектику и был открыт любым новым течением и экспериментом. Именно Арагон опубликовал у Галлимара, возглавляемой им коллекцией «Советская литература», все важнейшие труды русских формалистов, включая Тынянова и Шкловского. Кроме того, Арагон возглавлял журнал «Lettres Françaises», который был чрезвычайно свободным. Второй значительной фигурой, несколько маргинальной, по мнению многих, но также чрезвычайно влиятельной, был Луи Альтюссер, философ, который, в отличие от Арагона, не придерживался эклектики, а развивал идеи возврата к Марксу, поскольку считал сталинизм извращением марксизма-ленинизма и полагал, что, вернувшись к Марксу, можно избежать издержек вроде ГУЛАГа. Так что в то время, помимо Китая, которым все в Тель-Кель, включая Солерса, были очарованы, на журнал оказывали огромное влияние поддерживавший ФКП Арагон и Альтюссер, который стремился вернуться к подлинному Марксу и приглашал перечитать «Капитал». Потом наступил май 68 года, и Тель-Кель сделал свой выбор, примкнув к народному движению, при этом не особенно отстраняясь от политики ФКП. Однако в 1971 году, когда ФКП наложила запрет на книгу Марии Антуанетты Маккиаки о Китае, Филипп Солерс выступил против этого с протестом. Я говорю об этом в своем предисловии к антологии. Тогда же несколько человек из Тель-Кель отправились в Китай, где они увидели, что там не лучше, чем в Советском Союзе при Сталине. После их возвращения интерес к маоизму во Франции заметно поубавился. Однако интерес Солерса к Китаю не угасал никогда. Точно так же и влияние движения 1968 года ощущается у него до сих пор. И это видно из романов Солерса. Таким образом, в антологии вы найдете два ключевых периода. Один, когда Тель-Кель переживает искушение французской компартии, которая стремилась наладить связи с молодыми французскими интеллектуалами, и другой, маоистский, очень короткий, длившийся 3 года, с июня 1971 по осень 1974 года. Полный разрыв с идеей, что литературная революция должна непременно сопровождаться революцией политической, произошел примерно тогда же. В конце 1976 года Тель-Кель опубликовал текст «Прощание с маоизмом», а в 1977 году Филипп Солерс произносит речь в центре Помпиду о том, что связь между двумя авангардами окончательно утрачена. В то время во Франции, кстати, переводилось очень много вещей, в частности, архипелаг ГУЛАГ Солженицына, который еще раз продемонстрировал французским интеллектуалам, что от коммунистического режима больше нечего ждать. Поэтому Тель-Кель полностью сосредоточился на политике и литературе, и так было до самого его закрытия в 1982 году. А когда в 1983 был создан журнал «Институт», Финни, то он уже и вовсе никакого отношения к политике не имел.
Тем не менее, мне, например, при чтении некоторых текстов Сальерса в антологии показалось, что он часто представлял себя кем-то вроде Ленина, особенно в многочисленных тезисах, где он ставит перед своими товарищами задачи по противодействию разного рода ревизионистам и представителям мелкой буржуазии.
Да, возможно, он хотел бы быть Лениным, но Лениным в том смысле, как его представляет Альтюссер в своей книге «Ленин и философия». Так что Ленин Сальерса — это скорее Ленин Альтюссера. Помню в свое время, когда я открыл для себя Телькель, а я был тогда студентом и начал читать Телькель с 43-го номера, то я даже специально пошел, чтобы с ним познакомиться. И когда в 1971 году я впервые увидел Филиппа Сальерса, то у меня было такое чувство, что я встретил все же не Ленина, а скорее Андре Бретона или же Жан-Поль Сартра, то есть интеллектуала, но с определенными политическими взглядами. Таким же был и Брехт, например, поскольку он тоже был экспериментатором, который стремился увязать свои эксперименты с политическими проектами. Тогда как Ленин, как известно, ссылался на Толстого и вовсе не любил эксперименты в литературе. И это всегда очень смущало французских философов и писателей, поэтому гораздо больше в те годы в их среде был популярен Брехт. Ленин тоже был им интересен, но только не своими высказываниями о литературе. Преимущество Мао, которым был очарован Сальерс, заключалось в том, что он был еще и поэтом. И Сальерс, кстати, сделал прекрасные переводы стихов Мао на французский. А Ленин не стремился быть поэтом, всегда оставался философом.
А не боитесь ли вы, что борьба со сталинскими перегибами, возврат к Марксу, противодействие оппортунизму и некоторые другие темы, волновавшие французских левых интеллектуалов 40 лет назад, могут оказаться для русских читателей своеобразным дежавю, поскольку многие из них просто выросли среди похожих клише и стереотипов? Или же все-таки они откроют для себя в этом сборнике что-то принципиально новое?
Об этом, вероятно, лучше спросить у Осмоловского. Со своей стороны я могу только сказать, что на мою жизнь Телькель оказал огромное влияние, хотя я и не сотрудничал с ними, а только писал немного для Инфини. Но Телькель был очень важен для меня именно как для читателя. В частности, тексты Сальерса и стихи Дени Роша и сейчас кажутся мне очень интересным и необычным способом расширить свои представления о мире настолько, насколько это только возможно в литературе и поэзии, причем даже более интересным, чем новый роман, например, которым занимались Роб Грие и Натали Сарот. Именно под влиянием Телькель я стал литературным критиком в начале 80-х годов, хотя меня прежде всего там интересовали художественные произведения и теоретические размышления о литературе Филиппа Сальерса и других авторов, а вовсе не их политические взгляды. О России мне трудно судить, хотя я жил немного в Москве, но, к сожалению, даже не говорю по-русски. Однако я думаю, что наверняка найдутся русские читатели, которые воспримут тексты Телькель надлежащим образом, так же, как мы в свое время осмыслили творчество русских формалистов. Ведь именно Телькель в свое время познакомил французских читателей с русскими формалистами.
Как вы считаете, возможно ли сейчас во Франции появление журнала вроде Телькель?
Нет, конечно же, невозможно. Возьмите, к примеру, «Инфини». Этот журнал тоже в определенном смысле говорит обо всей французской литературе. Им руководит Сальерс, но его уже никоим образом нельзя назвать экспериментальным. В наши дни во Франции уже нет места экспериментам в литературе. Вы, вероятно, знаете, что сейчас главным французским романистом считается Мишель Уэльбек, который пишет примерно как Анатоль Франс или же аналогичные французские писатели. То есть произошел такой вот возврат по спирали к совершенно иной концепции литературы, нежели та, что разрабатывалась в Телькель. Во французской поэзии тоже преобладают тексты, мало похожие на поэзию Дени Роша. Сейчас в основном преобладает классическая поэзия, которая, на мой взгляд, гораздо хуже того, что развивает тот же Уэльбек в области романа, поскольку эта поэзия совершенно старомодная.
На вопросы Маруси Климовой отвечал составитель антологии «Телькель» Жан-Пьер Сальгас. Материалы антологии опубликованы во втором номере московского журнала «База» и дополнены работами российских поэтов, художников и теоретиков.